Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседуем с Людмилой Викторовной Карповой, членом общественного совета при ОМВД России по городу Екатеринбургу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже не раз выходили в эфир. Вы человек, который активно участвует в родительском движении, и в том числе особая ваша такая была стезя и остается это борьба с безнравственной рекламой. Кстати, последний громкий случай, по поводу которого очень много говорили СМИ, и Уральский родительский комитет подключался по этому поводу к вашему заявлению в ФМС. Дело, насколько мне известно, выиграно.
Да, дело выиграно. Была реклама эпиляции с использованием пристойного образа женского. Мы подали заявление. Заявление было рассмотрено и на первом же заседании полностью выиграно. Наше дело оказалось полностью выигранным. Реклама признана однозначно ненадлежащей, нарушающей закон о рекламе.
Ну вот это вот то, что общественность может делать сама, так скажем, без привлечения какой-то помощи извне. Ни властных структур не понадобилось, ни правоохранительных органов. То есть людей возмутила реклама, они пошли подали заявление, и Федеральная антимонопольная служба согласилась с вами, получается, и признала ее ненадлежащей. Но кроме этого, вы участвуете уже 2 года в общественном совете при МВД. Такая вот связка общественности и правоохранительные органы, она нужна зачем-то? Вообще она работает?
Ну да, конечно, работает. Мы все-таки люди православные, и вот патриарх Кирилл говорит, что православные люди должны участвовать во всех общественных организациях, общественных советах, вообще в общественной жизни государства. И поэтому, когда предоставилась такая возможность быть участником, членом общественного совета при УМВД России по Екатеринбургу, мы с удовольствием решили принять в этом участие. Вот от нашей организации, от Екатеринбургского родительского комитета, было 3 человека в составе общественного совета и председатель Всероссийского родительского собрания Герман Сергеевич Авдюшин. То есть от родительской общественности у нас там 4 человека.
Какие-то вопросы вы поднимали на совете? Вот по поводу рекламы наверняка что-то говорилось, какие-то решения принимались. И мне кажется, вплоть до того, что они все равно где-то доходят и до руководства города, и до правоохранительных органов.
Не знаю, доходят, не доходят они до руководства. Конечно, такие вопросы мы поднимали. Мы спрашивали у общественного совета, можем ли мы подавать такие заявления от общественного совета. Нас, конечно, полностью одобрили, и мы можем подавать заявления от общественного совета, не только от родительского комитета, и нам подписывают доверенность, ставят прямо печать ОМВД города Екатеринбурга. Ну, конечно, нас поддерживают в этом.
То, что связано с правоохранительными органами, мне всегда казалось, что борьба с наркоманией, с торговцами, это в какой-то степени дело общественности, но, наверное, в большей степени сами правоохранительные органы должны этим заниматься, потому что это и опасно, и специфика особая такая. Общественность может чем-то хотя бы помочь? Вот хотя бы чем-то? Или все-таки это нужно полностью отдать профессионалам?
Ну, не знаю, как насчет наркотиков, конечно, это очень серьезно и опасно все. Это, наверное, должны заниматься в самом деле правоохранительные органы в основном. Или такие вот бесстрашные люди, как Евгений Розьман и город без наркотиков. Вот. Ну, а что касается других наркотиков, пива, алкоголя, табака, ну, с этим общественность вполне может бороться. И мы этим занимаемся, и общественный совет этим занимается тоже, в том числе.
У вас по поводу рекламы пива всегда очень жесткие были отношения. Наверное, все те, кто торговали этим продуктом, знали, что лучше не связываться с Екатеринбургским городским родительским комитетом. Потом ситуация как-то поменялась, уже государство на это обратило внимание, и стало, наверное, полегче.
С одной стороны, стало полегче, но с другой стороны, они находят такие лазейки, рекламщики, чтобы рекламировать пиво можно было. И мы видим, что по городу остались очень много реклам, которые в Федеральной антимонопольной службе расцениваются не как реклама, а как вывески. Мы, конечно, с этим спорим, подаем заявление, но в большинстве вот сейчас получаем отказ. Например, написано «живое разливное пиво 24 сортов». Это, оказывается, не реклама. Это, оказывается, просто вывеска и информация о товаре. Для того, чтобы была реклама придана ненадлежащей, надо, чтобы был указан сорт пива. Представляете? Вот последнее заявление мы подали, получили отказ. Там просто на 4 листах расписано, почему это не реклама, а это просто вывеска. В общем, лазейки всегда люди мудрые, хитрые, ну не мудрые, конечно, в кавычках мудрые, найдут лазейки, как свои темные делишки обстряпывать.
Ну, естественно, учитывая то, что опыт вашей деятельности уже достаточно большой, и, наверное, тяжело, когда вроде бы казалось, вот оно, наступил момент, когда уже эта реклама исчезнет, а все равно что-то придумывают, что-то находят. На выдумки хитрые торговцы, конечно, это некую досаду, наверное, вызывает. Вот что касается, например, ювенальной юстиции и деятельности органов опеки, какие-то вопросы там поднимались на общественном совете по этому поводу?
У нас поднимался вопрос о том, что есть отделы по делам несовершеннолетних, ПДН так называемые, и у них очень сокращен штат в связи с тем, что вот в правоохранительных органах сейчас другая структура была, милиция стала полицией, в связи с этим там что-то изменилось, и, в общем, сейчас этих инспекторов по делам несовершеннолетних очень мало, и они совершенно не справляются. И мы поднимали такой вопрос о том, что выделяли еще штат. Дополнительный был штат вот этих вот сотрудников ПДН. Их не хватает практически во всех районах города. И этот вопрос мы поднимали конкретно от родительского комитета. Было такое предложение. Про ювенальную юстицию больше у нас, в общем-то, и не было. Вот только в этом ключе. Не знаю, мы заявление подали, как там руководство города на это посмотрит. После начальника УВД.
Вот насколько я знаю ситуацию со слов членов родительского движения, вот Уральский родительский комитет, Екатеринбургский, они говорят о том чаще всего, что в Екатеринбурге ситуация противоположная, что детей никто не хочет отнимать из семьи, и даже если их надо изымать, если дети в совершенно ужасном запущенном состоянии, их даже некуда помещать и некому этим заниматься. То есть как раз вот об этом речь идет. Не о ювеналке, когда грозные вот эти полицаи приходят, отбирают детей у хорошей, доброй семьи. А именно речь идет о том, что просто не хватает людей, когда детей нужно изымать из той семьи, где ребенок реально находится в опасности. Получается, ювенальная юстиция вот в чистом виде, в том, в котором мы сейчас знаем, они из репортажей из-за границы, ее в Екатеринбурге не существует.
Ну, я думаю, да, вот на самом деле так и дело обстоит, как вы говорите.
Очень часто приходится слышать, что в России многие находят убежище и приют, потому что, ну, вот здесь какие-то принимаются адекватные меры. Вот хотя, с одной стороны, либералы вроде ругают нашу полицию, наши власти, что это не так делают, то не так делают, свободу зажимают. А просто люди, которые могут сравнить, вот у вас не было таких случаев, чтобы, ну, кто-то из ваших знакомых или вы сами смогли сравнить жизнь за границей и в России?
Ну, если взять моих знакомых православных, то они, для них, конечно, лучше России-то и нет страны. Я думаю, ну, в основном вот народ все-таки еще очень смотрит на заграницу и думает, что там все хорошо и все замечательно. Но иногда бывают такие случаи, что, ну, что они убеждаются в обратном. А вот мне как-то знакомая жена рассказывала, что, значит, они летали с мужем во Францию, в Париж на несколько дней, и им так не хотелось уезжать. Они в таком были прям возвышенном таком состоянии вот от всего увиденного, и просто не хотелось им уезжать. И получилось так, что когда им надо было улетать, случилась какая-то ситуация, что они не могли улететь 2 дня. По-моему, что-то было в аэропорту, или забастовка работников в аэропорту, или что. И за эти 2 дня они столько натерпелись, столько увидели настоящих французов, какие они на самом деле, что они уже просто потом плакали, хотели обратно в Россию. И теперь они говорят, ну, мы теперь знаем, какая на самом деле Франция и французы.
В последнее время, вот, наверное, очень много поводов у нас вот таких, для таких сравнений, и мы вот душой уже чувствуем, да, понимаем, кто есть кто и что на самом деле ценно. А вот, на ваш взгляд, молодежь сейчас на что ориентирована? Что нужно сделать, чтобы они все-таки увидели правду, не на собственной коже испытали вот все это, уехав, потом вернувшись, да, как блудный сын, а чтобы они уже вот сейчас знали,
Ну да, я вот вижу, наблюдая, общаясь с молодежью, что они все еще смотрят на Запад и считают, что там все хорошо и замечательно. У нас здесь все плохо, у них там все хорошо, у них красиво. Вот там настоящая жизнь, а у нас здесь, можно сказать, отстой. И все, большинство из них мечтает не то, чтобы там поехать даже отдыхать, а очень многие хотят даже переехать и там жить. И такие вот разговоры слышу, там кто-то уехал, ну как повезло, какой вот он молодец, или какая она молодец, как они там хорошо устроились. И вот. Ну а что делать для того, чтобы люди любили свою родину, да? Я думаю, это надо начинать, наверное, с детских лет, со школьных лет, рассказывать о России, о истории. Думаю, что вот смотрите, американцы, там история-то их 200 там с чем-то лет, там и гордиться-то нечем. А как они гордятся-то своей Америкой? А это ведь все на уровне государства делается. Они просто помешаны на своем патриотизме. Я вот недавно такую фразу прочитала, что в оккупированных городах всегда играет музыка победителей. Зайдите в любой торговый центр, какая там музыка играет? Русская музыка вообще не играет, русские песни вообще не звучат. Вот так вот у нас молодежь в этом и воспитывается, в этом и живет. Конечно, основное – это воспитание в семье. Но также и окружение ребенка, где он проводит свое свободное время, чем занимается, чем увлекается. Это тоже очень влияет на воспитание патриотизма. У нас вот в школе очень хороший учитель истории и обществознания Елена Николаевна. Она всегда на своих уроках вот этот дух патриотизма в детях поддерживает, старается. Очень много рассказывает о истории. Великолепные просто у нее уроки. У меня Максим просто в прошлом году мы ходили на курсы в юридическую академию. И вот он сравнил. И он сказал, оказывается, Елена Николаевна наша, какой замечательный педагог. Как она здорово рассказывает историю. Вот. И не надо было нам ходить на эти курсы, оказывается. Она также проводит... романские чтения. Это все, конечно, посвящено нашей российской, русской российской истории. Вот, многие дети участвуют в этом и слушают. Ну, это все очень здорово. И также у меня еще сын занимается в патриотическом клубе «Дружина» при общественной организации «Семья Дмитрия Солонского». Вот, я прям так благодарна вот этой дружине. У меня ребенок просто в лучшую сторону изменился. Когда стал там заниматься, они такие замечательные проводят сборы, военно-патриотические сборы. Они постоянно у них как-то называются. Рождественские сборы, Дмитриевские, еще какие-то. Вот. Каждые каникулы они это проводят. И вот у меня ребенок приезжает, после них он совершенно другой. Он поет только русские казачьи песни. Он, у них там бывают вечерки, они там танцуют русские танцы, и он просто говорит, приезжает, какие там айкидо, какие там карате. Наша, говорит, русская борьба, ничего лучше ее нет. Вот, и вообще наша культура, он просто приезжает, я прям не могу нарадоваться на него. Но проходит какое-то время, он опять вот в этой иностранной музыке, и он опять становится таким же, как все. Но все равно я надеюсь, что все это не пройдет просто так.
А что касается, например, вот опять же, деятельности общественного совета, необычные предложения, например, вот предложить везде вывески только на русском языке. Вы можете внести, например, на рассмотрение общественного совета, или все-таки там должно быть ближе к правоохранительным таким делам?
Ну, мы любое предложение, конечно, можем вносить, а это уже на усмотрение председателя и совета нашего. Конечно, должно быть привязано все к правоохранительной деятельности.
А что сейчас наибольшей все-таки проблемой является?
Наибольшей проблемой, я думаю, является отношение людей к правоохранительным органам, общественного мнения. Мы вот выступали с таким предложением, что как-то обратить внимание президента, правительства на те фильмы, которые просто заполонили сейчас телеэкраны, сериалы, так называемые сериалы о ментах. Там правоохранительные органы показаны в очень неприглядном виде. Просто меня это очень возмущает. Нас, конечно, поддержали. Я конкретно сама писала это письмо. Большинство, некоторые члены совета поддержало, а большинство и председатели, они не поддержали и не подписали вот наше обращение к президенту. Сказали, что это бесполезно и вообще не надо этого делать.
Творческий полет фантазии, то, что у телевизионщиков разыгралось, они могут как угодно выражать, и это, в конце концов, не нарушение закона, да, получается?
Да, я вот тоже возмущалась. Я помню, раньше мы смотрели фильмы о милиции, там всегда было написано «консультант такой-то», «полковник», там «подполковник». А сейчас они просто, то, что им в голову придет, и то, что они там нафантазируют, это просто вообще чудовищно, что они там показывают. Вот эти вот сериалы «Глухарев», сейчас вот сериал «Карпов» идет, ну, и причем они так сняты, что их смотришь, от них оторваться невозможно. Очень многие их смотрят. И это все они переносят на то, что это все правда. Вот что возмутительно-то. И никто, главное, их не остановить-то не может, тех, кто вот эти сериалы-то лепит.
Да, интересно, если в наше время мы смотрели фильмы, в которых милиционеры всегда были положительными героями, и то общественное мнение иногда порой...
Да.
Бывала на стороне бандитов, потому что это романтика. Угу. И иногда захотелось, чтобы бандит удрал все-таки от милиционеров, если он уж совсем там не какой-нибудь особо опасный преступник. То сейчас, когда даже положительным героям не показывают милиционеры, и средства массовой информации, захлебываясь, говорят всякие неприглядные вещи, очень сложно себе представить, каким образом можно вот этот имидж исправить как-то? И вообще нужно ли, вернее, кому это нужно, кто наиболее заинтересован и кто вообще займется этим вопросом?
Можно ли как-то вообще СМИ обуздать то, что там сейчас творится? Похоже, что невозможно. Ну, по крайней мере, какие-то надо как-то этот вопрос-то поднимать. Они ведь, ну, на кого угодно могут. Я вообще не знаю, сейчас просто не осталось уже никаких тем. Уже детские темы берут, их пересмеивают, высмеивают. Детские песни, детские сказки. Все буквально уже вывернуто наизнанку. Меня это очень возмущает.
Все-таки мне кажется, что последнее время либо я мало очень уделяю внимание газетам, телевидению, мне показалось, что как-то на них попытались узду набросить наши депутаты, за что претерпели немало. Сейчас же попытки какие-то предпринимаются, Государственная Дума, какие-то законы издать, они вызывают ужасное возмущение, потому что зажимают свободу слова.
Угу.
Но попытки есть, но как-то плохо получается.
Да, оно все на бумаге, мне кажется, как было разгул непристойности, так он и остался. Просто трудно доказать, что это непристойно. И в рекламе то же самое, и в интернете, и в рекламе по телевидению. Я не заметила каких-то особых изменений к лучшему.
Я видела фильм про родительский комитет, и эксперты говорили, что город стал чище благодаря деятельности общественности. То есть все-таки вот совершенно откровенный разгул. Сейчас найти непристойную рекламу гораздо сложнее, чем там 2-3 года назад.
Это благодаря тому, что это все выносится в СМИ. У нас вот есть агентство Life News, с которыми мы сотрудничаем. И вот наши материалы, которые вот нас возмущают, мы пишем заявления о каких-то непристойных рекламах, они их сразу публикуют. Это придается огласке, эти случаи, вот, и рекламщики тоже смотрят, те, кому надо прорекламировать свой товар, тоже смотрят. Штраф это никто не хочет платить, вот, я думаю, это от этого, может быть, стало лучше. Ну и потом тех, кого мы наказали уже, ну не мы, конечно, но с нашей помощью, они уже в другой раз не рискнут уже такую рекламу сделать, вот. Таких дел у нас уже немало, хотя не каждое дело очень трудно удалось. Победа, выиграть такие вот дела, ну, все-таки их уже 15-20 где-то таких дел.
Ну и потом поддержка общественного совета, вот такая моральная, что вы можете от их имени писать заявление, дано добро, она, наверное, тоже подспорьем является.
Ну, конечно, это большая помощь.
Общаясь с теми, кто в правоохранительных органах сейчас находится и кто работает в общественном совете, видишь, что из себя на самом деле представляют наши представители, так не хочется говорить полиции, но представители полиции. То есть, что это за люди такие?
Хорошие люди. Ну, я вообще считаю, что работа в полиции – это служение. так же, как служба в армии. Я считаю, что они служат Отечеству, нам с вами. Вот там у нас равнодушных нет. У нас в общественном совете не могут быть сотрудники полиции. Это или бывшие сотрудники полиции, или те, кто неравнодушен. И на заседании всегда у нас бывает, конечно, или начальник штаба, или начальник УМВД Екатеринбурга. Очень вообще хороший человек, настоящий патриот Игорь Юрьевич Трифонов. Пообщавшись с ними, я всегда относилась положительно к правоохранительным органам. Почему-то всегда. А пообщавшись с ним, я еще лучше стала относиться к ним.
В последнее время же говорят очень много о новых предметах в школе. Можно было вот это преподавать, это, этику и психологию семейной жизни, или вот как нам бы хотелось всем. Мы мечтаем о нравственных основах семейной жизни. Даже в вашей школе вот ваши герои-педагоги, они ведут нравственные основы семейной жизни. Очень рада за ваших старшеклассников, которые эти основы будут знать, в отличие от нас, и, может быть, не набьют себе массу шишек. Что касается вот не то что патриотизма, а каких-то вот этических основ, отношения к власти, к правоохранительным органам, этому можно научить? Или вот это вот все в воздухе витает, и научить этому нельзя? Все равно ребенок впитывает в себя все как губка. Если ему как-то положительно все время говорить о какой-то профессии, например, то он и будет думать, что эта профессия почетная, хорошая, что нужно быть честным, добрым и так далее. То есть не в чистом виде, может быть, основа православной культуры, а что-то вот, что-то еще, какой-то другой предмет. Вот у меня дети, например, мне всегда казалось, дореволюционные дворники — это какой-то образец благочестия. Мне всегда представлялся такой вот действительно хозяин двора с метлой, там, в таком фартуке, со свистком, он следит за порядком, никаких нарушений, и за чистотой, в общем, за всем. Такой вот хозяин. И я всегда детям говорила, как замечательно. У меня даже одно время дети хотели быть дворниками, и вдруг им в школе открыли глаза и просветили их. Это было примерно в 4-м классе. Они в ужасе и в слезах прибежали и сказали, что мама, дворник — это позорная профессия, оказывается. И если ты ужасно учишься, ты только тогда сможешь стать дворником. То есть получается, что я ввела своих детей в заблуждение, но хотя мне хотелось просто отдать должное тем вот людям, которые содержали в чистоте нашу дореволюционную прекрасную Россию. Можно как-то вот учителю в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м классе какие-то хорошие вещи говорить про страну, про милицию, про то, что происходит, чтобы они были, не отравлены, что ли, этим ядом какого-то нигилизма, ненависти, презрения к собственной стране?
Конечно, я однозначно считаю, что об этом надо говорить именно с младших классов. Когда ребенок все впитывает, всему верит в младших классах. Вот именно вот и надо вот это вот все хорошее им давать. Если они этого слышать не будут, а будут видеть вот эти вот сериалы, естественно, они с детства будут уверены, кто такие менты, и их уже потом ничем не переубедишь.
То есть вот это презрительное отношение, оно будет на всю жизнь?
Я думаю, да.
А как бы такой предмет, например, мог называться?
Основа православной культуры. На самом деле в основах православной культуры там все есть. Там все есть.
Даже, наверное, не с 4 класса, там 34 часа ОПК, а вот азбука православия Станислава Тимофеевича Погорелова, вот с 1 класса, там вот все по полочкам раскладывается. Говорится ли там об уважении к профессиям, к людям вообще, да? К властям, к иерархии? Наверняка говорится.
Да, в нашей школе такой предмет есть с 1 класса, и уже не первый год. По-моему, его ведет та же самая Елена Николаевна, наш замечательный учитель истории.
Это ваша уникальная школа, где и азбука православия, и нравственные основы семейной жизни.
И основы православной культуры у нас выбрали большинство родителей, потому что та же самая Елена Николаевна выступает перед родителями всегда на общем собрании, и после этого родители, большинство родителей выбирают не светскую этику, а основу православной культуры.
То есть это вот роль личности в истории, да?
Еще большое спасибо, конечно, это в первую очередь с подачи нашего директора. Огромное спасибо и большой поклон за это, за все. Если бы не было поддержки директора, конечно, ничего бы просто учитель не смог бы сделать.
Получается, что все равно вот директор поддержал, один человек выступил, и большинство основу православной культуры выбрало. Неравнодушие учителя.
Да.
Потому что нам все время говорят, вот родители сами там что-то выбирают. На самом деле, просто ты расскажи им по-человечески.
Да,
чем
вот
им
именно
грозит то, что дети вот будут непослушные, недобрые, нечестные, да, и плевать на всех хотели? Или они узнают, что такое добро, что такое зло?
Просто, видимо, в большинстве школ не находится просто таких людей, кто бы им это рассказал, объяснил. А родители, не знаю, то ли неравнодушны какие-то в большинстве своем, что ли, голосуют за светскую этику и все.
Ну, по-моему, сейчас же будут проходить собрания или уже прошли, что они будут изучать на следующий год. По крайней мере, есть шансы вот сейчас. Вот.
Да, кстати, в прошлом году, когда мы спохватились весной и хотели уже пойти по школам, оказывается, уже в декабре эти собрания прошли, и родители уже проголосовали. Так что это надо делать вот сейчас, заранее, чтобы в апреле, в марте уже будет поздно. В школах уже это делается все заранее, и все это уже расписывается, составляются планы. Так что родители, если кто-то хочет, чтобы основы православной культуры были большинством голосов выбраны, то надо уже сейчас разговаривать с родителями.
Ну, то есть это ведь даже не просто курс, да, некий, который прослушал и все. Это все-таки фундамент нравственного здоровья, который, несмотря на то, что может в семье что-то где-то не так, во дворе какие-то хулиганы, тут еще по телевизору показывают всякую гадость. Но вот это зерно, его заронить все равно надо. И это зерно может оказаться шансом на спасение вашего ребенка от наркомании, от преступности.
Конечно, конечно. И Елена Николаевна говорила, она просит детишек в конце года писать о сочинении. И они такие отзывы хорошие пишут. Детишки, вот эти вот четвероклашки, совсем еще малютки. Она говорит, я прям читаю и плачу. Вот. Так детям нравится. Один мальчик даже написал, я теперь понял, зачем я живу, для чего я живу. Представляете, как это? Это ребенок 10 лет уже осознал такой вот глобальный вопрос о смысле жизни. И всего ведь полгода. Один урок в неделю. Видите как?
Это тоже связано с серьезнейшей темой детских суицидов и подростковых. Если человек, ребенок знает, для чего он живет, если он понял смысл жизни, да, если опять же это зерно заронено, он будет ее ценить, свою жизнь. И сейчас перед родителями вот этот вопрос стоит, что выбрать. И в школе в своей предложить тем, кто в четвертом классе, что выбрать, да, этот вопрос буквально о жизни и смерти.
Да, конечно. На самом деле вопрос о жизни и смерти, правильно вы говорите.
То есть это не просто то, как будет жить ваш ребенок, это и его окружение, это его друзья, это его коллеги в будущем.
У нас сегодня вот на работе возник такой разговор о смысле жизни. И ну вот молодежь наша, она как-то так, ну, то есть они не знают, что сказать, для чего они живут. Живут просто и живут. Вот. А те детишки, я думаю, которые хотя бы полгода проучились основам православной культуры, они уже могут сказать, для чего каждый человек живет. Вот видите, этим 10 лет, а наши такие молодые, умные, разумные, столько читают, столько всего знают, а вот сказать, для чего они живут, не могут, не знают.
Пока не узнали главное. Но будем надеяться. У всех все впереди, и у нас, может быть, средства массовой информации тоже изменятся и начнут, например, хорошие фильмы показывать о смысле жизни, православные, добрые. По-моему, даже это уже где-то началось.
Да, уже много хорошего есть, не все плохое.
На этой оптимистической ноте мы заканчиваем беседу с Людмилой Викторовной Карповой, членом общественного совета при ОМВД России по городу Екатеринбургу. Спасибо вам за ваши труды и помощи Божией во всех делах.
Спасибо, Господи, и вам того же.